1 марта отправлен был Корфу рескрипт, в котором приказывалось объявить датскому министерству, что чем искреннее желание императора продолжать и увеличивать постоянную дружбу и доброе соседство с датским королем, тем прискорбнее видеть противное с датской стороны, именно угрозы, вооружение. И потому император видит себя принужденным требовать формального объяснения, намерен ли его величество король жить с ним в согласии и удовлетворить справедливым его требованиям относительно герцогства Шлезвигского. Ибо в противном случае как по нужде, так и для того, чтобы дать силу неоспоримым правам своим, император будет принужден принять такие меры, от которых могут последовать крайние бедствия, но теперь еще бедствия эти могут быть предупреждены. На это объявление Корф получил ответ, что король немало не уклоняется формально объявить императору, что он с его величеством готов жить не только в мире, но и в согласии и дружбе. Почему, если его величество российский император соизволит возобновить прежние трактаты и, назначив кого-нибудь из своих министров, примет или предложит местом конференции удобный для обеих сторон город, как, например, Гамбург или Любек, то и король сделает то же. В конце марта Гольц снова внушал Петру, что гораздо соответственнее его величию пожертвовать какими-нибудь ничтожными землями, какие он может завоевать у Дании, и приобрести славу умиротворения севера. Датчане никогда не нападут первые, и все их движения происходят от страха подвергнуться нападению. 24 мая отправлен был Корфу такой рескрипт. Последний ответ датского двора и усиленные с того времени приготовления к войне на море и сухом пути могут не только для нас, но и для всего света служить неопровержимым доказательством, что Дания вовсе не имеет никакой склонности разделаться с нами полюбовно. Но, почитая долгое и спокойное владение похищенными землями за право, видимым образом старается только выиграть время в надежде, что не всегда армия наша будет в близости к Дании, и потому в состоянии доставить нам справедливое удовлетворение, а тем временем обстоятельства могут измениться в пользу Дании. Поэтому датский двор, не упоминая ничего в своем ответе о надлежащем нам удовлетворении, коротко указывает на медленные переговоры. Нам не оставалось бы другого решения, как, объявя известную и без того свету справедливость нашего дела, воспользоваться следующими обстоятельствами. Первое. Что армия наша находится по большей части в Померании, следовательно, в близости от Гулштинии, и по благополучным ныне заключении мира с королем прусским ничто ей не препятствует оказать нам в Гулштине новые заслуги и возвратиться в Отечество с новою славою. Второе. Что не только можем мы выставить превосходные против датских силы, но надобно отдать справедливость нашим войскам, что они привыкли к трудам и победам, тогда как датские войска уже много лет не знали войны. Третье. Дания имеет некоторые местные против нас выгоды, потому что армия ее всегда будет находиться внутри своих областей и близко от своих крепостей. Но и наша армия, кроме того, что не имеет нужды щадить чужие области, имеет и другие выгоды. Тыл ее будут окружать области или нейтральные, или очень нам дружеские. Сверх того, король прусский по особенной к нам дружбе предоставил нам одну из наилучших своих крепостей, именно Штетин, как плацдарм, а если б нужда потребовала, то мы уверены, что не откажет нам и в Кистрине. Четвертое. Быть может, Дания имеет на своей стороне много доброжелателей, ибо немного таких, которые желают нашего усиления на Балтийском море и в Германии. Но затем нисколько не замечаем мы, чтоб датский двор имел прямых союзников, от которых мог бы ожидать существенной помощи. Мы имеем, напротив, короля прусского, государя для этой войны необходимого, совершенно в наших интересах. А Швеция, если не в состоянии воспользоваться этим случаем против датчан, то тем менее может нам помешать, имея много побуждений желать нам успеха. Несмотря на то, намерены мы испытать последний способ, нельзя ли избежать этих крайностей, и потому положили. Первое. Принять конгресс, предложенный датским двором. Второе. Место ему назначить в Берлине. Третье. Срок собранию положить 1 число июля. Четвертое. Полномочным на конгресс назначаем вас и нашего конференц-советника Сальдерна. Пятое. Предложения наши на конгрессе должны служить ультиматум, и непринятие их разрушает весь конгресс. Шестое. Король прусский будет посредником. Впрочем, пока эти переговоры будут производиться, было бы для нас непростительно спокойно ожидать их окончания, тем более что не с большой надеждой ожидаем мы себе плода от них. А потом, приняв участие в войне между королем прусским и императрицей королевою, и желая участвовать в будущем мире, мы должны приготовить к походу наши войска, находящиеся в Померании. Датский двор согласился на все, и в Пруссии были очень довольны. Гольц писал Фридриху: «Я почти уверен, что война не начнется нынешним годом. С какой бы поспешностью ни выслали с обеих сторон комиссаров в Берлин, все они приедут не ранее половины июля, по новому стилю, прежде чем будут сделаны первые предложения и начнутся серьезные переговоры. Наступит август, а тут уже будет поздно выступать в поход». Возлагали большие надежды на второго уполномоченного, голштинца Сальдерна, человека, вполне преданного Пруссии. В одном из рескриптов Фридриха Гольцу король предписывает последнему сойтись с конференц-советником Сальдерном и объявить ему, что король существенными знаками докажет ему свою благодарность. Гольц должен был также удержать Сальдерна от возвращения в Галштинию, потому что он мог быть еще полезен Фридриху в Петербурге. По поводу назначения Сальдерна уполномоченным в Берлин Гольц писал королю, что он очень желал бы удержать Сальдерна в Петербурге, но что он будет очень полезен и в Берлине для улаживания дела, если только есть возможность его уладить. Фридрих II желал отклонить датскую войну, потому что она мешала ему добить Австрию, покинутую Россию. Тотчас по восшествии Петра на престол, на представление дипломатического корпуса новому императору, австрийский посол граф Мерси, игравший до сих пор первую роль в Петербурге, поздравив Петра, выразил уверенность, что новый император будет следовать славным принципам своей покойной тетки и поддержит прежние союзнические отношения к императрице-королеве и ее супругу, римскому императору. Петр отвечал коротко и сухо: «Надеюсь, что мы останемся друзьями с их величествами». Через 3 дня после этого канцлер Воронцов объявил, что император непременно хочет мира, для достижения которого употребит все свои старания. Петр не допускал к себе более Мерси, который вследствие этого потерял все свое прежнее значение. Люди, которые прежде заискивали в нем, теперь заботливо избегали с ним встречи. Из высших сановников никто не отваживался говорить с ним о делах. От 9 февраля был отправлен в Вену князю Дмитрию Михайловичу Голицыну рескрипт такого содержания: «Сколь свято не почитаем мы принятые для настоящей войны обязательства блаженной памяти государыню-императрицы, нашей любезную теткую, и сколь не желали бы онные во всей их силе содержать, но в настоящем состоянии дел, по причине несносного в империи нашей истощения денежной казны и людей, находим сие обязательства весьма тягостными. Итак, для пользы и благосостояния наших верноподданных, при счастливом начатии государствования нашего, желая видеть конец через столь долгое время продолжающемуся кровопролитию, не хотим умедлить объявить сие участвующим с нами всей войне союзным дворам. Мы довольно предусматриваем, что такое наше, хотя и на самой справедливости основанное намерение, сперва, однако ж, покажется союзным дворам, а паче венскому, странным. И потому, конечно, будут происходить всякие противные толкования, но предпочитая всему на свете благосостояние государств наших, не можем мы инако поступать. И для того довольствуемся желать, чтобы союзники сию правду в рассуждении собственных их земель равно признали. Ибо по неизвестности военного жребия ничего точно предвидеть и предопределить не можно. Стараясь единственно о восстановлении толь нужного всей Европе мира, и чтоб доказать еще, сколь бескорыстны наши в том виды, повелеваем мы вам, Ее Величеству Императрице Королеве, пристойным образом дать знать, что со дня вступления нашего на престол отступаемся мы от субсидий Венского двора. Сверх того, можете вы по усмотрению обстоятельств твердить, что для способствования сему общеполезному предмету не жалеем мы жертвовать и всеми в нынешнюю войну приобретениями, которые, однако, России столь много крови и иждивения стоили. Впрочем, надлежит вам Венскому двору при всех попадающихся случаях внушать, что к поспешествованию мирной негациации лучше всего начать онную перемирием. Когда Голицын объявил содержание рескрипта графам Колореда и Кауницу, те отвечали, что Венский двор вместе с союзниками своими давно уже доказал всему свету склонность свою к миру, и Аугсбургский конгресс не состоялся единственно по нежеланию английского двора и союзников его, что Венский двор не может отвечать на русскую декларацию без соглашения с союзниками, а между тем будут дожидаться от русского двора дополнительных изъяснений. Каким образом император желает способствовать восстановлению тишины в Европе? Потом они спросили, правда ли, что корпус Чернышова отозван от австрийской армии, и между русским и прусским войском заключено перемирие? Голицын отвечал, что не имеет об этом известия. Надобно было дать дополнительные изъяснения, каким образом Петр хочет способствовать восстановлению тишины в Европе. Эти изъяснения заключались в рескрипте от 9 апреля. «Дожидаться такого генерального мира, каков был Вестфальский, — говорилось в рескрипте, — значит воевать бесконечное время, и притом быть уверенным, что постановляемый таким образом мир не может всех удовольствовать, следовательно, не может быть и прочным». На Вестфальском мире надобно было за каждым утвердить приобретенные уже владения, права и вольности. А теперь дело идет о том, чтобы удовлетворить претензиям и желаниям, родившимся из самой войны. Но эти претензии так различны, что к совершенному их соглашению почти нет способов. И надобно признаться, что в начале нынешней войны прилагалось больше старания о том, чтобы вовлечь в нее как можно более держав, а не рассуждалось, каково будет окончание столь многих наскоро сделанных трактатов и принятых обязательств. Русский двор один только всегда настаивал на том, чтобы согласить различные интересы и желания, прежде чем Генеральный Конгресс начнется, справедливо предусматривая, что без такого соглашения Конгресс скоро может поссорить самих союзников между собою и вместо мира разжечь войну еще больше. Венский двор и Франция чувствовали, кажется, то и другое. А именно, что и различные претензии согласить трудно, и от собираемого Конгресса мало плода ожидать должно. Потому, не отвечая никогда прямо на здешние требования и домогательства, Венский двор коротко ссылался на постановленные в пользу его договоры и, оставляя притязания других в молчании, всего успеха ожидал, по-видимому, от могущего быть счастья в оружии. А Франция, отклоняя и более притязания других, так хлопотала об отдельном и самокорыстливом мире, что Венский двор о том только и думал, чтобы не было чего-нибудь постановлено прямо против него. И действительно, Венский двор обязан освобождением от этой опасности только великим запросом с английской стороны. С другой стороны, Швеция, без всякой пользы и надежды и с большим ущербом прежней славы, нынешнюю войною истощенная, кажется, будто не смеет ни продолжать, ни окончить ее. А Дания, напротив того, начав делать превеликие вооружения в такое время, когда мы сами не удалены от переговоров, явно тем показывает, какого мы должны ожидать удовлетворения в справедливых наших притязаниях. При этом ничего не было бы желательнее для датского двора, как если бы мы продолжали истощать силы наши и государственные иждивения на постороннюю войну. Мы навлекли бы на себя упреки целого света, когда бы, защищая столько лет единственно правотою своего дела и не променяв ни на какие предложения того, чем мы должны нашему достоинству и нашему дому, теперь, когда мы вдвойне обязаны заботиться о благосостоянии и знатности нашего дома, и когда имеем дарованные нам от Бога к тому способы, не последовали датскому примеру и не приложили старания подкрепить наши неоспоримые права с такой уже готовностью, с какой датский двор думает, по-видимому, утвердить за собою свои приобретения, хотя и намерены мы испытать все пути и средства к полюбовному соглашению по галштинским делам прежде, нежели решимся на какую-либо крайность. Все участвующие в нынешней войне дворы, кажется, только выжидают, кто сделает первый и самый важный шаг к достижению мира. Страждущие народы ищут того, кого они должны благодарить за свое избавление и благополучие. А мы, благоволением Божьим, одни теперь в таком состоянии, что единственное из любви к миру, из сожаления о страждущем человечестве, из личного уважения к дружбе и оказываемым нам угодностям от Его Величества Короля Прусского, можем услужить роду человеческому своим бескорыстием. Нам, следовательно, и надобно сделать этот первый шаг. Поэтому повелеваем вам все вышеизображенное представить тамошнему двору и прибавить от нашего имени совет последовать нашему примеру и предупредить все следствия, могущие произойти от продолжения войны, а через это доставить нам способ безмятежно соблюдать и распространять давнюю дружбу между обоими императорскими дворами.